Некоторое время назад в журнале «Фома» у Владимира Легойда, редактора журнала, была такая знаковая такая статья, которая называлась «Эра равнодушия». Он писал о том, что была эра недоверия, вот это первые какие-то, может быть, годы в церкви, когда люди, которые только что пришли, обрели радость веры, пришли в церковь, старались поделиться этой верой с другими людьми, с близкими, может быть, иногда делали это как-то неправильно, неуклюже, слишком горячо, слишком по-максималистски, но, тем не менее, старались это делать. А теперь, как ему кажется, наступила эра равнодушия во многих смыслах, в том числе и в смысле миссионерской какой-то, миссионерского запала, миссионерской деятельности. Люди, приходящие в церковь, стали более равнодушны. И люди, к которым обращаются миссионеры, тоже стали более равнодушны. Да и вообще можно, наверное, сказать, что вот когда прошли эти годы перестройки, вот этого горячего нашего интереса к политике, к церкви, к культуре, к открывающимся нам каким-то вот культурным пластам, которые нам раньше были недоступны, приходит эра равнодушия ко всему, спокойного, ровного отношения или даже равнодушия. Вот с точки зрения христианства, можно ли сказать, что равнодушие – это грех? Или, может быть, связано с каким-то грехом? Откуда оно берется и какую опасность может представлять? Ну и прежде всего, наверное, самый первый вопрос – согласны ли вы, что сейчас равнодушных людей, равнодушия в людях стало больше?
И, честно говоря, я вот сейчас, может быть, даже и не готов однозначно ответить, стало ли их больше равнодушных или стало меньше. Я все-таки думаю, что людей равнодушных надо все-таки отличать от тех людей, которые, ну, может быть, уже опытным путем своей жизни обрели какое-то, ну, я не знаю, может быть, действительно спокойствие в определенных ситуациях. И вот как это определить, вот, наверное, вот здесь, наверное, очень важно. Одно дело, когда мы квалифицируем равнодушие, когда человек проходит мимо чужой беды или несчастья, и у него ничего не колыхается в душе, в стремлении помочь этому человеку, поддержать его хотя бы даже словом. И другое дело, когда приходят какие-то искушения, испытания, и человек умеет сохранить спокойствие мирного своего духа. Вот, наверное, вот это вот спокойствие, и к которому мы, все христиане, должны стремиться, то есть к состоянию мира в душе, наверное, это нельзя ни в коем случае, даже если оно внешне может показаться для кого-то равнодушием. Ну, например, тот же самый энтузиазм на выборах одних и совершенное спокойствие других. Ну, хотя и существует какая-то определенная гражданская позиция в этом плане, нельзя квалифицировать это равнодушием. Вот, поэтому все-таки определить, кого больше, тех, кто достиг, или те, кто равнодушен, или те, которые неравнодушен, ну, я на сегодняшний день вряд ли смог бы ответить однозначно на этот вопрос. Но то, что, скажем так, западная, к сожалению, западная идеология научила понимать мои проблемы, твои проблемы, или, например, меня не касаются твои проблемы, потому что у меня свои проблемы, вот я вот этого чаще уже слышу, гораздо чаще и в большинстве, в том числе и в молодежной среде. А когда я уже такое слышу и среди людей среднего возраста, ну, наверное, это уже какой-то предвестник будущего равнодушия, безусловно. И я бы так сказал, что вот эта проблема, она опять же коренится в духовном состоянии человека. Сердце милосердное, сердце сочувствующее. Это ведь не просто так. Ну да, у кого-то этот дар может быть с детства, а по большому счету это воспитывается, ну, скажем так, духовными усилиями. Потому что, скажем так, определение самого христианства как жертвенная любовь в отношении к ближнему человеку, а ближнего, как Господь определяет, всякий, кто нуждается в твоем внимании, в твоей помощи, вот оно не может не воспитывать ответственность, милосердие, заботу и так далее. В то же время, когда человек не понимает сути христианской, вот этой жертвенной любви, пожалуйста, он может быть и крещенным, может быть и в храм ходить, может все что угодно, и свечки ставить, и в то же время может сохранять вот этот вот крутой замес эгоизма в своей жизни, когда все только то, что касается меня, оно меня интересует. Все, что не касается меня, я к этому могу быть совершенно равнодушным. Поэтому, наверное, сутью равнодушия все-таки можно квалифицировать эгоизм. Вот этот эгоизм, который в основе нашей испорченной природы. И в то же время неравнодушие – это жертвенная любовь, которую нужно воспитывать, опять же, в духовной жизни, усилием, с Божьей помощью.
Мне кажется, отец Сергий, в каком-то смысле равнодушие – это защитная реакция нашей психики на переизбыток негативной информации. Вот вы говорили о любви к ближним. И мы знаем, что из двух главных заповедей есть заповедь о любви к ближнему. Каким образом вот сейчас в нынешней ситуации мы можем осуществлять вот эту заповедь о любви к ближнему, о том, что мы не должны проходить мимо чужого горя, когда мы включаем компьютер, заходим в интернет и видим сразу же, заходя на какой-то форум или даже вот на странице интернета баннеры идут, умирает ребенок от такого-то заболевания, нужны средства. Нужны средства на операцию такому-то ребенку снова. Заходим на форум, видим 5-6 просьб. Одну от многодетной матери, другую от человека, у которого, который сам инвалид, и у него родители инвалиды, и все при этом нележачие, и нужна тоже какая-то помощь. И человек в такой растерянности находится, вот если это с ним произошло первый, второй раз, он думает: Господи, а чем, что же я могу сделать? Ведь нет смысла каждому там, условно говоря, по копейке послать. Дай-ка я пошлю кому-нибудь одному, вот у меня чуть-чуть есть свободных денег, я пошлю. Человек, допустим, посылает. Но когда это повторяется изо дня в день, и у человека собственная семья, собственные нужды, волей-неволей человек начинает все эти объявления от своего сознания как-то отодвигать. Он начинает скользить глазами по этому. Потому что я все равно не могу помочь всем. Я включаю телевизор, и тут тоже рассказывают о какой-то ситуации. Я включаю радио, и там тоже говорят о ребенке, которому нужны деньги на операцию. Не разорваться же мне, говорит сам себе человек, это невозможно, нереально. У человека включается вот такой защитный механизм. Можно ли это назвать равнодушием? Призван ли человек вот в такой ситуации, ситуации вот этого постоянной информационной бомбардировки извне, призван ли он все равно продолжать осуществлять, несмотря ни на что, эту заповедь? То есть сказано «возлюби ближнего», значит, я должен каждому человеку, вот я увидел призыв о помощи, я должен хоть чем-то помочь. И не сломается ли человек, если он будет так делать? А с другой стороны, не постигнет ли его вот это страшное равнодушие, если он будет как бы отодвигать это постоянно от себя?
Я думаю, в этом случае, когда, ну, если вот отвечать на конкретный вопрос, то, что касается всех вот этих призывов по телевидению, радио там, или, скажем так, в интернете, я к этому всегда отношусь более спокойно. И надо все-таки относиться к этому трезво. Своим прихожанам я всегда говорю: вы оглянитесь вокруг себя. Оглянитесь. Те, кто живут с вами на одной площадке в вашем доме, или живут в вашем подъезде, те же самые или бабульки, есть инвалиды, есть многодетные, есть просто одинокая мать, которая просто в лепешку разбивается, чтобы подготовить своего ребенка к школе. Ей приходится на трех работах учиться, работать, а ребенка учить только вот на свои средства. Иногда помощь вот этой вот матери одинокой, скажем, просто позаниматься или просто посидеть с ее ребенком, или просто ей самой помочь, эта помощь иногда гораздо важнее, чем посылать свои какие-то там копейки по каким-то адресам. Вот мне кажется, что нам нужен не глобализм в плане всесторонней помощи всем, откуда бы ни приходили эти запросы, а научиться быть внимательным и неравнодушным тем, кто находится именно рядом с нами. В том числе, если человек является прихожанином какого-то прихода, да, всегда на приходе есть, безусловно, определенное количество людей, которым необходима помощь. И об этом знает каждый священник. Для этого у нас есть и службы милосердия, и помощи, и взаимопомощи, и так далее, и тому подобное. Поэтому я бы так сказал, что все вот эти вот заявления, интернетовские, телевизионные и так далее, они больше направлены на людей состоятельных, на организации, которые действительно могут перечислить определенную сумму денег на лечение, на дорогостоящее или каким-то образом еще помочь, нежели чем действительно на вот эти вот копейки, которые человек может рассылать, как говорится, по всему миру, и не понимая, доходят ли эти копейки до... И я, скажем так, могу однозначно сказать о том, что в моей практике было несколько таких случаев, когда ко мне обращались люди за помощью, что нужно купить какие-то очень дорогостоящие лекарства для умирающей там жены или еще что-то. Я говорил, давайте приносите, например, ту же самую, скажем, как и называется, рецепты, и мы по этим рецептам, наш приход выкупит вам все эти лекарства дорогостоящие, и мы лично отдадим вашей жене. На следующий день этот человек исчезал, просто исчезал, и ему уже ни лекарства не нужны были, ни деньги, ничего. Или подходил человек, я не могу уехать туда-то, туда-то. Хорошо, давай я тебе куплю билет. Пойдем, давай паспорт, я пойду тебе куплю билет. Или если ты просишь на хлеб, я готов тебе купить булку хлеба. Я готов тебе помочь, но конкретно то, в чем ты просишь. И вот когда дело доходит до конкретного исполнения, и совершенно четко иногда проявляется ложь, обман и так далее. Поэтому мне кажется, что с одной стороны, мы должны очень трезво и внимательно относиться, чтобы не быть, ну скажем так, источником доходов для нечестных людей. С другой стороны, научиться видеть тех, кто рядом с нами страдает и требует помощи. Потому что не все упирается в деньги, не все упирается в материальный достаток. А доброе слово и, скажем так, можно пожертвовать своим каким-то вечером отдыха и посвятить это, просто съездить к своей тетушке больной и проведать ее, может быть, ей там помочь ей в саду что-то сделать. И это тоже будет великая жертва и ответственность. Вот такие практические дела ближним своим – это спасение от равнодушия. И воспитание действительно трезвого взгляда на эти вещи.
Вот вы говорили о случаях, когда люди обманывают, просят помощи, на самом деле она им или не нужна, или нужна совершенно в другой форме, в конкретной. Наверное, каждому приходилось с этим сталкиваться, потому что чаще всего такие люди около храмов ходят и просят. И действительно, когда предложишь, допустим, пойти в отдел милосердия, и поговорить, конкретно собрать деньги на лечение ребенка, допустим, человек тут же разворачивается со всеми своими бумажками и убегает, даже не продолжает разговор. Действительно, часто мы с этим встречаемся, и, может быть, именно потому, что встретишь раз такой обман, встретишь два, встретишь три, а на четвертый ловишь себя на том, что уже разбираться не хочется. Вот уже нет желания, нет каких-то душевных сил разбираться, вдумываться в эту ситуацию. А проще всего вот так вот взять и для себя сказать, что, наверное, очередной мошенник, потому что на самом деле их много. И вот когда ходишь по улицам нашего города, то очень часто встает такой вопрос, а могу я здесь что-то по-христиански сделать или нет? И чаще всего этот вопрос, он просто вот как-то одиноко в голове прозвучит и тут же умрет на месте, потому что разумом понимаешь, какое количество инстанций придется пройти для того, чтобы, возможно, этому человеку помочь. И, скорее всего, ты ничего не добьешься, потому что, возможно, человеку устраивает эта жизнь. Вот, к примеру, ходишь по улицам или едешь в автобусе и видишь, как по проезжей части идет мать, везет инвалидную коляску с ребенком, они собирают деньги. Ты прекрасно понимаешь, что проезжая часть – это не место для ребенка, тем более инвалида, что... Возможно, есть какие-то другие способы этой семье помочь, чем их будут эксплуатировать явно какие-то люди, которые часть этих собранных денег с них берут. Но, тем не менее, ты проезжаешь мимо и не возвращаешься, потому что думаешь, ну, это слишком тяжелая, наверное, работа, слишком долго тут нужно добиваться, и, наверное, это не по мне. Ведь это же все равно тоже проявление равнодушия. Или идешь по улице, видишь, там валяется, вроде бы думаешь, ну, похоже, все-таки бомж, наверное, пьяный. Опять же, проходишь мимо. Прекрасно при этом знаешь, что бывают действительно случаи, когда человек там упадет с диабетической комой, и все проходят мимо, думают, что он пьяный, и все брезгуют к нему подойти. Вот это, мне кажется, как раз вот с годами, вот у нас, мне кажется, у большинства вот это вот развивается. Ощущение, что ну тут меня опять обманут, а тут наверняка пьяный и так далее. Вот с этим-то вообще есть какой-то смысл бороться, или это уже все? Диагноз.
Я думаю, что вот в вашем вопросе и сам ответ, что действительно с этим надо бороться. Если у человека существует христианское сознание, он не должен этого выпускать из своих мыслей, из своих чаяний. И поэтому милосердие – это важнейшая составляющая воспитания в себе чувства любви. А если, как апостол Иоанн говорит в послании, в своем первом послании, что человек, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и тот в нем. Но чтобы достичь этого состояния, человек должен к этому стремиться. И в первую очередь через милосердие и желание добра ближним своим. И поэтому я не могу дать один ответ на все случаи жизни. В каждом отдельном случае жизни это своя проблема. И такая проблема, которую, может быть, действительно и не решишь, как говорится, с кондачка. И, может быть, действительно поданная там пятирублевка, она, может быть, в этот момент даст гораздо больший эффект для жизни или для исправления этого человека, чем, скажем так, рассуждение о том, что ему все равно ничем не поможешь. Поэтому нельзя успокаиваться и успокаивать свою совесть до тех пор, пока мы видим эти все страдания людей. Я абсолютно могу согласиться с тем, что есть люди, которые по своей психологии просто бродяги. Ну вот ты что хочешь с ним делать? У нас в городе даже была создана специальная комиссия. Эта комиссия, в которую входил и я, и представители социальных наших городских служб, и реабилитационного центра, и чиновники и так далее. Мы регулярно собирались для того, чтобы решать проблемы бомжей. То есть людей, у которых без определенного места жительства, или они освобождаются из мест заключения, и у них нет жилья, и они автоматически становятся бомжами и так далее. Мы пытались много раз решать эти проблемы. Много раз. Знаете, что удивительно? Оказывается, действительно, из тех проблем, которых мы пытались решать, многие просто их устраивают такой образ жизни. Вот недавний пример. Человек, бывший когда-то журналист, человек еще не пожилой, вот, но из-за своих запоев, к сожалению, попал в такую ситуацию, что остался вообще без определенного места жительства. Несколько раз мы его устраивали. Он и в центре у нас был, в реабилитационном, и, скажем так, договаривались с социальными службами, ему жилище выделяли, и работу ему подыскивали, и все. И уже последние опять очередные запои, опять бродяжничество, опять полная деградация. В конце концов, уже кое-как вывели его из этого состояния, предложили новую работу, предложили жилище, предложили возможности. Ну и что вы хотите? Отказался он от всего. Потому что это надо было ехать в село, не в самом городе, а в селе надо было жить. И он от этого отказался. Отказался и от пищи, и отказался от крова, отказался от работы, отказался от возможностей, от всего. Потому что его это не устраивает. Ему гораздо проще быть человеком, которого все жалеют и что-то подают.
Который никому ничего не должен сам.
Никто ничего не должен, без всякой ответственности жить и так далее. Но, тем не менее, жалко такого человека. Все равно жалко. И все равно, ну, скажем, чем можем, все равно помогаем. И приходится иногда вот жить с такими людьми достаточно продолжительное время. И иногда и проявляется какое-то чувство и гнева, иногда и недоброжелательность. Но все равно все должно пересиливать милосердие, все равно должно быть желание добра этому человеку. Поэтому мы за него и молимся, и стараемся действительно помогать не только он, и другие. Поэтому не должен человек, христианин, оставлять эту проблему просто так. Все, меня эта проблема больше не интересует. Все обманщики, все бродяги, все бомжи и так далее. Я буду жить только своими проблемами. Все. Опять же мы возвращаемся к тому, как только человек вот так думает, поступает, все. Действительно равнодушие в нем обеспечено к развитию.
А как быть, отец Сергий, вот с этими цыганами таджикскими, которые у нас летом здесь гастролируют и с детьми сидят тоже по обочинам дорог и рядом с проезжей частью, и с грудными детьми в том числе? Обычно же пишут в прессе о том, что ну, вот им подают, они поэтому сюда и приезжают. Но не будете подавать, ну, собственно говоря, им ехать будет сюда незачем, потому что это действительно цыгане, люди, которым нравится такой образ жизни. Мужчины у них там, возможно, наркотиками зарабатывают, еще как-то, а женщины, они вот гонят сюда в город вместе с детьми. И опять же всегда встает вопрос. С одной стороны, ребенок, ну как вот ребенок подбегает с этим стаканчиком, ну как не положишь ребенку, ну невозможно отказать. А когда они просто так сидят где-то на обочине, ну, вот чаще всего проходишь, потому что думаешь, ну, вот я подам, другой подаст, третий подаст, ну, так они так и будут. А с другой стороны, грудные дети. Вот как, опять же, здесь, что, может быть, действительно не хватает какой-то гражданской позиции, может быть, должны мы добиваться, чтобы власти как-то решали этот вопрос. Потому что это, опять же, воспитание равнодушия в наших же собственных детях. Это видят наши дети, маленькие православные христиане, видят, что на улице в грязи сидит мать с крошечным ребенком и просит милостыню. Разве это нормально?
Это ненормально, тем более для нашего государства, которое себя позиционирует государством социально ориентированным, это ненормально. Я думаю, что в этом плане это бездеятельность наших чиновников, потому что когда у церкви забрали все полномочия по социальной заботе, и создали так называемые все вот эти социальные службы при мэриях и так далее, администрациях, но по сути дела именно они этим и должны заниматься. Но с другой стороны, все-таки, если мы говорим об этих таджиках, цыганах, курдах, которые путешествуют, это их образ жизни, это их способ зарабатывания и так далее и тому подобное, но, скажем так, можно, конечно, и не давать, можно не давать, и руководствоваться тем, что все будут не давать и не будут ездить. Но с другой стороны, но это и врагу не пожелаешь такого заработка, чтобы сидеть вот так целый день в грязи на улице и, скажем так, эти свои копейки заработать, чтобы накормить детей и так далее. Я вам скажу честно, я всегда таких людей жалею и считаю, даже те, которые ходят между машинами, этих инвалидов бедных, и которых эксплуатируют, конечно, и криминальные структуры, и этих таджиков, я их всегда жалею. И поэтому, если есть у меня возможность, я всегда им даю. Вот. И в этом плане, ну, скажем так, моя совесть чиста в этом плане, что ну что могу, то могу. По большому счету, конечно же, я всегда говорю, что ну, лучше накормить, чем дать денег. Ну, ребенок, значит, ну, можно купить, как говорится, пакет молока, хлеба там, и так далее, и все это дело вручить. На самом деле сумма небольшая, но зато реальная помощь. Человек, и тот же ребенок будет сыт, и мать будет сыта. И если это не деньги, то муж ее и не отберет. Эти деньги, понимаете? Вот в этом плане я всегда сторонник вот таких вот практических все-таки, практической милостыни, чем вот денежной. И это всегда оправдано. И те, кто эксплуатирует, ну что же, они пакет молока заберут или булку хлеба заберут? Нет. А человек сыт будет. Уже хорошо.
Отец Сергей, а вот если вернуться снова к нашему информационному пространству, как мне кажется, дети уже реагируют на какие-то вещи очень равнодушно. Насколько это можно считать каким-то тревожным признаком, равнодушная реакция детей на какие-то страшные сообщения по телевидению? Вот там пожары, тут сгорела деревня, тут взрыв на рынке опять, тут какая-то страшная авиакатастрофа, еще что-то. И ребенок на это спокойно смотрит, говорит, ну да, опять, и переключается на другой канал. Насколько можно это считать тревожным каким-то признаком, а насколько это действительно здоровая, совершенно нормальная защитная реакция психики на обилие вот этих вот страшных сообщений?
Ну, то, что детей касается, это всегда были большими эгоистами. Я никогда, скажем так, не думал о том, что дети вот прям такие ангелочки, которые могут, скажем так, милосердие проявлять. Да, в определенных случаях. Но по большому счету дети всегда эгоисты.
Даже речь не столько о милосердии, которое ребенок может проявить, а просто вот о каком-то чувстве потрясения, да, что ох, погибло столько народу. Но согласитесь, что это уже, к сожалению, никого абсолютно не потрясает.
Современных детей, по-моему, это уже не касается. Почему? Потому что для них уже существует понятие виртуального мира. В этом виртуальном мире они уже привыкли и к играм, и к определенному пониманию, что можно что-то смоделировать и так далее. И до тех пор, пока, ну это так и есть, пока человека не коснется это лично, он никогда не почувствует. Не почувствует и не осознает. В свое время моя бабушка говорила: сытый голодного не разумеет, не понимает он его. Вот мне кажется, действительно, в этом плане именно так и обстоит все дело. А тем более современные дети, которые постоянно в виртуальном мире, и телевидение – это тоже виртуальный мир. Это то, что где-то происходит далеко-далеко, но это происходит не здесь. Как игра. И поэтому дети, безусловно, равнодушны к этому. Все-таки в те времена, когда телевидение не имело такого, ну, скажем так, влияния, и оно не было так распространено, я помню, вспоминая свое детство, конечно, каждое событие, это было как гром с ясного неба. Я наблюдаю за своими детьми сегодня, они совершенно не удивляются этому. Ну да, могут посочувствовать, что вот там погибло столько-то людей, там в авиакатастрофе и так далее. Но это люди, которых я не знаю. Я их не видел, и это для меня телевидение – это виртуальный мир. Все. А в виртуальном мире вот все герои.
Меня это интересует. Это тревожный какой-то нехороший признак? Или это все-таки нормально?
Я думаю, что это нехороший признак. Конечно же, нехороший. То есть вся информация, которую они получают из виртуального мира, они привыкли к ней относиться как к неправдоподобным. Это то, что их не касается. Мы же знаем, что только реальные всегда дела и реальный опыт чему-то научает и ребенка, и самого человека. Достаточно и по-взрослому это судить, не только по нашим детям. Человек уже настолько привык к этим всем. У нас любая информационная программа, начиная с чего? С происшествий. Во-первых, страна большая, обязательно что-то происходит. А уж мир какой большой.
Да,
и в этом мире уж ни одного дня не бывает без каких-то катастроф, каких-то терактов, там, взрывов или войн, или еще тому подобное. Ни одного дня. Просто вот можно ради интереса проследить, я всегда говорю своим прихожанам, возьмите, просто проверьте. Хоть один день найдите, чтобы этот день был без катастроф, без убийств, без всяких там катаклизмов и так далее.
А в связи с чем вы это прихожанам говорите?
А с тем, чтобы они как можно реже пользовались всякими информационными программами просмотра.
Потому что взрослым людям все-таки это на психику давит, наверное,
конечно,
да?
Конечно, давит. А мне кажется, что тут греха таит. Скорее всего, это даже такие определенные информационные технологии. Ну, достаточно так оценить. Вот посмотрите, катастрофа там, и вдруг на первый план выходят главные руководители страны, которые решают эти проблемы в ручном режиме. Быстренько. В ручном режиме. То есть, вывод напрашивается сам. Без этих людей вообще было бы еще в 1000 раз хуже. И так далее, и тому подобное. И это в каждой стране. Поэтому я думаю, что чем меньше человек пользуется вот такими информационными программами, развивается прям какая-то фобия даже. Вот не послушаю новости, такое ощущение, что я не знаю, что творится в мире. Я спрашиваю, а что ты можешь сделать? Ну вот ты реально, особенно это касается постов, когда начинаются посты, там всегда разговор такой немножко ироничный, вот, о телевизоре и так далее. Я говорю, ну вот конкретно, ты узнала какую-то информацию, ну допустим, вот в Дагестане взорвали там что-то. Как ты можешь посочувствовать? Ну ты можешь помолиться, Господи. Если там были люди верующие, христиане, упокой их души, как действительно пострадавших. Те, кто совершил это, Господи, приведи их к покаянию. вразуми их, наставь на путь истины и так далее. Вот единственное, что мы реально можем, просто помолиться.
Но для того, чтобы помолиться, надо же узнать об этом.
Да, я это говорю в том случае, если ты знаешь. Но когда ты молишься о событии в Дагестане, но не видишь страдания твоего ближнего на твоей лестничной клетке, знаете, это немного ценнее, скажем, чем пойти и проведать бабульку там, или одинокую мать, или там, еще кого-то в собственном доме. Поэтому я считаю, что вот такое дело, скажем так, гораздо важнее, чем даже вот просто молитва за страждущих где-то там на краю нашей страны. Хотя и это тоже необходимо. Но мы, к сожалению, сейчас зависимы от новостей, так же, как зависимы и от табакокурения, наркомании, алкоголя и так далее и тому подобное.
Но мы это не лечим чаще всего.
Да. Если об этом не говорить, если на это не обращать внимания, то это не лечится. Ну и более того, я просто знаю, что из тысячи новостей, которые приходят на информационные там порталы, почему-то отбираются самые жареные. Но почему не рассказать о каких-то достижениях, очень интересных, или о каких-то событиях, очень важных, но добрых, мирных, ну, в конце концов. Конечно, я не к тому, что все в радужном свете показывать, но ведь можно, ну, хотя бы так чередовать, ну, хоть что-то подавать. Ну, из тысячи новостей выбирает 10 и самые жареные. Ну, так кого мы воспитываем? Мы воспитываем действительно людей, которые боятся всего.
Или уже не боятся, наоборот, совсем или, ничего.
Да, или другая противоположность, человек уже приходит к полному равнодушию и говорит, да, горе, но все синим пламенем. Мне самое главное здесь, вот, чтобы у меня все было нормально. Все.
А вот что касается детей, как мы, вот, взрослые, можем воспитывать в своих детях вот это неравнодушие на фоне действительно того, что дети постоянно слышат о каких-то ужасах и уже к ним привыкли?
Воспитывать нужно сначала, скажем так, в своих условиях домашних. Сначала мамочке нужно говорить спасибо, если она приготовила хороший обед. Папочке говорить спасибо, если он довез там до школы или помог сделать уроки. Воспитывать ответственность, что если старший пришел со школы, а младший сидит и не кормлен, то накорми младшего в первую очередь, а потом сам поешь. И так далее, и тому подобное. Вот исходя из вот этих вот семейных, ну, скажем, взаимной заботы, ответственности и так далее, благодарность, чувство благодарности, когда мы вот это воспитаем в своих детях, то тогда мы сможем хоть как-то и ориентировать людей, детей своих, как быть неравнодушным и к другим людям. А если в семье каждый живет своим эгоизмом, и каждый в своем углу, и только своими интересами, ну, что толку воспитывать, что там надо кому-то посочувствовать, если этого сочувствия нет между родными и близкими в семьях. А это я, к сожалению, наблюдаю гораздо чаще, чем сочувствие или несочувствие к чужим вообще людям.
Но, с другой стороны, может же быть так, что люди в своей семье, вот они друг к другу относятся очень хорошо и с милосердием, и с заботой, и с любовью и так далее, но что выходит как-то за пределы их семьи, уже так и приучают детей, что это нас не касается. Вот наша семья – это вот, это да, вот своему брату помочь – это да, какому-то там мальчику постороннему – это ты совершенно зря делаешь, не нужно этого делать, потому что он тебе потом не поможет. Иногда же бывает, что люди вот так вот настраивают детей.
Ну, бывает так, конечно, бывает еще хуже. Бывает так, что мой дом, моя крепость, а все остальное – враги и так далее. По-всякому бывает. И много очень дурных примеров и воспитания, и невоспитания. Вот, и культивирование таких страстей, как и гнев, и гордость, и тщеславие, и сребролюбие – это все понятно. А там, где эти страсти, там всегда будет раздражительность, гневливость и даже насилие будет. Ну и что? Ну вот бывают такие семьи. А что можно сделать? Если там нет христианского сознания, если человек не понимает, в чем смысл его жизни и как он должен воспитывать своих детей, ну мы можем об этих людях только сожалеть. Потому что действительно вырастут эгоисты, наглые, хамовитые, которые будут только приносить страдания своим же, в первую очередь, родителям, а потом, конечно, и... Ну, я думаю, что и в таком случае мы докатимся до тех логических свершений, которые уже мы видим в Европе, когда уже вместо мамы и папы первый родитель и второй родитель. Ну, вот, наверное, это будет логическим действительно завершением вот этого эгоизма и абсолютного равнодушия.
А что бы вы могли назвать лекарством от равнодушия? И для взрослых, и для детей.
Лекарство может быть только одно – милосердие к другому человеку. Если человек…
На уровне воли или на уровне чувства? Или на уровне того и другого?
Сначала, безусловно, если человек разумен, но он должен хотя бы это понимать, что без этого ничего не будет. Если не научишь быть милосердным у своего ребенка, он в первую очередь к тебе не будет милосерден. А если это касается взрослых, которых не научили, то надо, конечно же, и разумно, и волевым образом себе это воспитывать.
То есть себя заставлять просто.
Ну, конечно.
Да? Если вот тебе не жалко, вот мне его не жалко, этого человека, но я знаю, что должен, значит, я должен поступить так, как будто бы мне его жалко.
Да, и все. Хотя бы исходить из этого. Даже если тебе вот ты не чувствуешь какой-то симпатии, не чувствуешь милосердия к человеку, но если ты понимаешь, что ты все равно должен быть милосерден, ну ты сделай, потому что поступок порождает привычку. А привычка порождает судьбу. Вот. Поэтому нужно из этого исходить. Даже волевым решением можно себя научить быть человеком неравнодушным. Не говоря уж о том, что в конце концов, если человек делает ну, хоть что-то со своей душой, Господь и приемлет и намерение. И развивает это в такие способности, что человек может быть действительно потом и прекрасным христианином.